высших сферах армии с полдня 19 числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, в которое дано было столь памятное Аустерлицкое сражение. Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 160 тысяч русских и французов, всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей, был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого «сражения трех императоров», то есть медленное передвижение всемирной исторической стрелки на циферблате истории человечества. Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать свое мнение, как он надеялся, оставил в нем неясное и тревожное впечатление. Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, жизнью, думал он. Да, очень может быть, завтра убьют, подумал он. И вдруг, при этой мысли о смерти, целый ряд воспоминаний, самых далеких и самых задушевных, восстал в его воображении. Он вспоминал последнее прощание с отцом и женой. Он вспоминал первые времена своей любви к ней, вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко и ее, и себя. И он в нервично размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы и стал ходить перед домом. Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. Да, завтра, думал он, завтра, может быть, все будет кончено для меня. Всех этих воспоминаний не будет более. Все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, даже, наверное, завтра, я это предчувствую, первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. И ему представилось сражение, потери его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его. И вот он берет полк, дивизию, выговаривает условия, чтобы уже никто не вмешивался в его распоряжение, и ведет свою дивизию к решительному пункту, и один одерживает победу. «А смерть и страдания?» — говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он. «Ну а потом?» — говорит опять другой голос. «А потом?» Ежели ты 10 раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут. Ну а потом что же? Ну а потом, отвечает сам себе князь Андрей, я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать. Но ежели я хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да. Для одного этого. Я никогда никому не скажу этого. Но, Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Смерть, раны, потери семьи — ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди. Отец, сестра, жена — самые дорогие мне люди. Но как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их люблю. Отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей, подумал он. И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими. Дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мною носится в этом тумане. Туман сплошным морем расстилался понизу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо и огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана. Наполеон простым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой серой арабской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал итальянскую кампанию. Он молча вглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана, и по которым вдалеке двигались русские войска, и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. Но он все еще не начинал дело. Нынче был для него торжественный день, годовщина его коронования. Перед утром он задремал на несколько часов, и здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Он смотрел то на Прасенские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце. Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману, как будто он только ждал этого для начала дела, он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело. В 8 часов Кутузов выехал верхом к Працу впереди 4-й Милорадовической колонны. Он поздоровался с людьми переднего полка и отдал приказание к движению, показывая тем, что он сам намерен был вести эту колонну. Выехав к деревне Прац, он остановился. Князь Андрей в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей чувствовал себя взволнованным, раздраженным и вместе с тем сдержанно спокойным, как и бывает человек при наступлении давно желанной минуты. Он твердо был уверен, что нынче был день его Тулона, его Аркольского моста. Как это случится, он не знал. Но он твердо был уверен, что это будет. Местность и положение наших войск были ему известны, насколько они могли быть известны кому-нибудь из нашей армии. Его собственный стратегический план, который, очевидно, теперь думать нечего было привести в исполнение, был им забыт. Теперь князь Андрей обдумывал могущие произойти случайности и делал новые соображения, такие, в которых могли бы потребоваться его быстрота соображения и решительность. Налево, внизу в тумане, слышалась перестрелка между невидимыми войсками. Там, казалось князю Андрею, сосредоточится сражение. Там встретится препятствие, и туда-то я буду послан, думал он, с бригадой или дивизией, и там-то, со знаменем в руке, я пойду вперед и сломлю все, что будет предо мной. Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось, может быть, это... То самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск. Ночной туман к утру оставил на высотах только иней, переходивший в росу. В лощинах же туман расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда долетали звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо, и направо огромный шар солнца. Впереди, далеко на том берегу Туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия. И виднелось что-то. Вправо вступала в область тумана гвардия, звучавшая топотом и колесами, и изредка блестевшая штыками. Налево, за деревней, такие же массы кавалерии подходили и скрывались в море тумана. Спереди и сзади двигалась пехота. Главнокомандующий стоял на выезде деревни, пропуская мимо себя войска. Кутузов это утро казался изнуренным и раздражительным. Шедшая мимо его пехота остановилась без приказания, очевидно потому, что впереди что-нибудь задержало ее. «Да скажите же, наконец, чтобы строились батальонные колонны и шли в обход деревни!» — сердито сказал Кутузов подъехавшему генералу. «Как же вы не поймете, ваше превосходительство, милостивый государь, что растянуться по этому дефилею улицы деревни нельзя, когда мы идем против неприятеля?» «Я предполагал построиться за деревней, ваше высокопревосходительство», — отвечал генерал. Кутузов желчно засмеялся. «Хороши вы будете, развертывая фронт в виду неприятеля. Очень хороши!» «Неприятель еще далеко, ваше высокопревосходительство. По диспозиции...» «Диспозиция!» — желчно вскрикнул Кутузов. «А это вам кто сказал? Извольте делать, что вам приказывают. Слушаюсь». К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажем на шляпе в белом мундире и спросил от имени императора, выступила ли в дело четвертая колонна. Кутузов, не отвечая ему, отвернулся. И взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Увидав Болконского, Кутузов смягчил злое и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что его адъютант не был виноват в том, что делалось. И не отвечая австрийскому адъютанту, он обратился к Болконскому. «Ступайте, мой милый, посмотрите, прошла ли через деревню третья дивизия. Велите ей остановиться и ждать моего приказа». Только что князь Андрей отъехал, он остановил его. «И спросите, размещены ли стрелки?» — прибавил он. «Что они делают? Что они делают?» — проговорил он про себя, все не отвечая австрийцу. Князь Андрей поскакал исполнять поручение. Обогнав все шедшие впереди батальоны, он остановил третью дивизию и убедился, что действительно впереди наших колонн не было стрелковой цепи. Приказав от имени главнокомандующего исполнить упущенное, князь Андрей поскакал назад. Кутузов стоял все на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза. Войска уже не двигались, а стояли ружья к ноге. «Хорошо, хорошо», — сказал он князю Андрею и обратился к генералу, который с часами в руках говорил, что пора бы двигаться, так как все колонны с левого фланга уже спустились. «Еще успеем, ваше превосходительство», — сквозь зевоту проговорил Кутузов. «Успеем».